страсти, которая влияла бы на меня. Я не стремлюсь к плодам ее. Тот, кто осознает эту истину обо мне, также не запутывается в кармических последствиях своей деятельности. Комментарий Шрила Прабхупады. Как в этом материальном мире существуют изначальные законы, утверждающие, что царь не может поступать неправильно, или что на него не распространяются законы самого государства. Также и Господь, хотя и является Творцом этого материального мира, не подвергается его воздействию. Он творит, но стоит в стороне от своего собственного творения. Тогда как живые существа запутываются в сетях кармы из-за их стремления господствовать над материальными ресурсами. Владелец предприятия не несет ответственности за правильные или неправильные поступки своих рабочих. Они сами отвечают за них. Живые существа заняты деятельностью ради удовлетворения собственных чувств, но такая деятельность не предписывается Господом. Ради получения все больших чувственных наслаждений живые существа трудятся в этом мире и стремятся к райскому счастью после смерти. Но Господь завершен сам в себе, и Его не привлекает так называемое райское счастье. Небесные полубоги – всего лишь Его слуги. Владелец предприятия не стремится к удовлетворению низшего свойства, каких могут желать его рабочие. Господь находится в стороне от материальной деятельности и ее последствий. К примеру, дожди не несут ответственности за различные виды растительности, появляющиеся на земле, хотя без этих дождей невозможен рост этой растительности. Ведическое смирение подтверждает это следующим образом. Нимитаматрам эвасау сиджанам сарга кармани Радхана Карани Бхута Ятавай Сриджья Шактая. В материальном творении Господь есть только высшая причина, непосредственная же причина — материальная природа, благодаря которой космическое проявление становится видимым. Существует большое разнообразие среди сотворенных существ. Это полубоги, люди, животные, и на всех на них оказывает влияние их прошлые хорошие или дурные поступки. Господь просто дает им возможность совершать эти поступки, регулируя их гунами природы. Но сам Он не несет ответственности за их прошлую и настоящую деятельность. В Веданта Сутре говорится «Вайшамья нагринена саапекшатват». Господь относится беспристрастно ко всем живым существам. Живые существа сами отвечают за свои действия. Господь только дает им возможность совершать их через посредство материальной природы, внешней энергии. На человека, следующего в сложных вопросах этого закона кармы или деятельности ради ее плодов, не действуют последствия такой деятельности. Другими словами, тот, кто осознает трансцендентальную природу Господа, уже обладает сознанием Кришны и уже не подвержен законам кармы. Тот же, кто не знает трансцендентальной природы Господа и думает, что деяния Господа направлены на получение материальных результатов, как действия обычных живых существ, естественно, запутывается в свете кармических реакций. Но тот, кто познал высшую истину, есть освобожденная душа, утвердившаяся в сознании Кришны. Намам карма нирипанди, нами карма палесприха, итимам йо бижанати, карма бхирна сабадьяте. Нет такой деятельности, которая влияла бы на меня. Я не стремлюсь к плодам ее. Тот, кто осознает эту истину обо мне, также не запутывается в кармических последствиях своей деятельности. Трансцендентальное знание, глава 4, текст 14. Здесь описывается еще один из признаков трансцендентного знания, его свойств. Что трансцендентное знание, если человек получает крупицу трансцендентного знания, он перестает запутываться в своей деятельности. Он может видеть вещи, как они есть на самом деле. Но для этого необходимо осознать истину о Кришне. Каким образом Кришна не связан с собственной деятельностью? Ведь Он высший деятель, высший творец. Фактически Он является причиной всего этого творения. Прямо или косвенно с Ним связано все в этом мире. И тем не менее, здесь описывается, что Кришна сам трансцендентен. Он не имеет отношения к собственному творению, но всегда находится в стороне от него. Обычно мы не видим таких примеров на практике. Если человек что-то творит, что-то делает, он связывает свое творение с самим собой. Как художник, он подписывает свою картину. Музыкант, любой творец, Чтобы человек не сделал, он связывает творение с собой. Он хочет это делать, он отождествляет себя с этим творением. Что касается Кришны, у него нет желания отождествлять себя с материальной природой. Поскольку эта природа описывается как пхина пракрити, отделенная энергия Кришны. Это та энергия Кришны, которая не взаимодействует с ним непосредственно в духовных отношениях. Она взаимодействует с ним в пассивном состоянии, в имперсональном состоянии. То есть Кришна — это активный принцип, материя — это пассивный принцип. Это все взаимодействие. Материя не имеет возможности ответить на какую-то деятельность. Она отвечает, но это называется карма. Но законы кармы распространяются на обычные живые существа. Так устроил Кришна. Сам же Кришна не подвержен влиянию кармы, поскольку его работа не является материальной. Он не действует в материальном мире, не наслаждается материальной природой. Действуют гуны. Он лишь отдаленная причина. Здесь дается пример дождя. Дождь является причиной растительности, но несет ответственность за эту растительность. Таким образом, понять, кто такой Кришна, не так просто, находясь в материальном мире. Например, мы знаем, что причина этого материального проявления жизни всех энергий – это Солнце. В всяком случае, на этой планете, но в шастре говорится, что все планеты плавают благодаря солнечной энергии, плавают в пространстве. То есть все основано на солнечной энергии в этой Вселенной. Это источник жизни. И если мы никогда не видели Солнце, если какой-то человек никогда не видел Солнце, то мы могли бы объяснить Солнце этому человеку косвенным путем. Вряд ли он мог бы представить, что это за такой ослепительный шар, от которого зависит вся жизнь на этой планете. Что это такое? Что это за ослепительный шар такой? Излучает свет и тепло, и вся жизнь на этой планете зависит от этого шара. Если мы никогда не видели Солнце, нам трудно было поверить, как такое возможно. Как это можно представить, что это за шар такой ослепительный? Но тогда мы объяснили косвенным путем. Если прямо это трудно объяснить, как мы сказали, но даже если ты посмотришь, ты не увидишь, потому что там ослепительное сияние. Ты не увидишь ничего. Оно ослепит тебя и все. И ты можешь видеть его только если оно очень далеко, но близко, тем более ты не можешь представить, что такое Солнце. Нельзя было бы описать, никаких аналогов бы не нашли. Но косвенные вещи могут помочь понять человеку. Мы бы сказали, посмотри вот этот растительный мир, вот этот животный мир, вот вся энергия, которая здесь есть, электрическая, огонь и прочие вещи, течение рек, испарение воды, дожди, все процессы. Все это энергия Солнца, мы бы сказали. О, человек задумался. А это энергия Солнца? Удивительно, что ж такое Солнце? И он бы смотрел на окружающий мир и думал, может быть Солнце такое, как дерево? Может быть Солнце такое, как человек? Может быть Солнце это такое, как облако, движущееся и выделяющее дождь? Что ж такое Солнце? Человек бы спекулировал, анализируя эти материальные какие-то процессы. Точно таким же образом люди думают о Боге. А они спекулируют какими-то материальными образами. Что ж такое Бог, если он причина всех причин? Может быть, это атомная энергия? А может быть, это космическая энергия? Может быть, это безграничное пространство? А может быть, это пространство, умещающееся вот в таком пространстве, и тоже безграничное? Но нет никаких сравнений, говорится. Мы не найдем ни в растениях, ни в деревьях, ни в животных, ни в других формах жизни, ни в описании планетных систем. Невозможно все это сравнить с Солнцем. Солнце не описывается до конца таким способом. Солнце, тем не менее, остается Солнцем. Но мы можем понять его энергию, его могущественную силу. Это косвенное понимание вещей. Также и Бога мы можем понять с помощью трансцендентного знания. Но сначала косвенным образом. Сначала постигается его творение, его энергии творения. Они безграничны. Хотя в целом можно разделить их на две, духовную и материальную. Они безграничны сами в себе. Невозможно их понять. Но человек должен понимать до того момента, когда он начнет восхищаться этим творением. Это означает, что он сознает, что это энергия Бога. Мы не можем понять это до конца, поскольку энергии Кришны безграничны. А мы очень ограничены. И когда мы понимаем, что энергии Кришны безграничны, мы начинаем удивляться и восхищаться этому творению. Это означает, что мы начинаем постигать Творца за этим всем. Способность увидеть, значит способность удивиться. Надо же, непостижимые вещи, и мы их видим. И это Кришна. Так можем догадаться. Поскольку это энергия Ачинтия. Ачинтья шакти. Ачинтья означает, что она непостижима. Но мы можем знать о ее существовании. Ачинтья ее невозможно постичь. Но это и есть Кришна. Кришна, Ачинтья описывается. Значит, мы знаем Кришну. Если мы знаем непостижимость его энергии, это означает, что мы знаем Кришну. Сколько бы ни звучали эти материальные энергии, всегда остается какая-то тайная загадка. И вот это Кришна. За материальное проявление, говорится я. За. За гуны материальной природы. В форме какой-то тайны, чего-то неизвестного. Загадки. Изучая материальную природу, мы сталкиваемся с загадочными явлениями, необъяснимыми. Всегда они существуют. Какие бы открытия люди ни делали. Кришна остается за этим. Всегда остается загадка, всегда остается что-то непознанное. И то, что описывается здесь, это не так просто понять. Что если кто-то понимает эту истину во мне, он не запутывается в кармических последствиях своей деятельности. Когда человек действует, это называется карма, он хочет действовать. Эта деятельность и ее последствия запутывают человека и вызывают страх, неуверенность. Можно видеть, что иногда очень уверенно человек действует. Ему кажется, что он понимает, что он должен делать и для чего. Такова свойство кармы, кармическая склонность к кармической деятельности. Он хочет действовать, потому что он может видеть ясно, вот там плоды труда. Таковы плоды труда, он строит планы. Но когда он получает плоды, которые он думает в том или ином количестве, он запутывается и не может идти дальше. Карма, деятельность предназначена для того, чтобы прийти к знанию. Но интересно то, что получив плоды труда, человек прекращает идти в этом направлении. Он привязывается к плодам труда. Он обуславливается ими. Что вызывает ощущение страха, неуверенности, запутанности в жизни. Таких людей сейчас огромное количество, смотрите. Практически все. Все что-то делают, привязываются к плодам. И все люди запутаны. Не испытывают беспокойства и страха. То есть человеку кажется, что его жизнь зависит от плодов труда, от каких-то материальных ценностей, не так ли? Основное убеждение таково, что без денег себя чувствует человек очень плохо, очень неуверенно. Тогда как на самом деле он не нуждается в этом, по большому счету. Деньги – это не высший принцип. Кришна – это высший принцип. Деньги приходят и уходят по высшей воле на самом деле. Они не приходят и уходят сами по себе. Есть какой-то тонкий закон распределения этой энергии. И Кришна высший контролирующий. Это означает, что он также управляет этими процессами, деньгами. Итак, закон кармы. Иногда кажется, что не так уж трудно сделать деньги. И человек делает деньги, но он не понимает, что он создает карму. Если он действует не согласно своей природе, он создает карму, плохую карму. И обуславливается плохой кармой, связывается с этой кармой. И таким образом из-за страха человек привязывается все больше и больше к плодам труда, чтобы выжить в этом мире. Но на самом деле страх необходимо развеять для того, чтобы действовать в сознании Кришны без привязанности к плодам труда. Основная причина, почему человек не может действовать в сознании Кришны, это страх. Он боится потерять то, что у него есть. Если я начну действовать бескорыстно и часть труда отдавать Кришне, у меня вообще ничего не останется. До этого я пытался все плоды получать, и то так мало плодов осталось. А здесь, говорится, еще нужно и отдавать что-то. У него возникает страх, сработает ли этот принцип, если я все отдам. Не обман ли это? Может быть, это обман, я все отдам, мне ничего не останется. Обычное мышление. Страх. И как же необходимо избавиться от страха? Карма. Если человек соблюдает дхарму, выполняет дхарму обязанности, дхарма защищает его, прежде всего, от страхов. Он остается единственно бесстрашный и уверенный, как пойти к цели. Это необходимое чувство решимости, необходимое для того, чтобы достичь цели. Если мы будем не уверены в своих поступках, будем сомневаться на каждом шагу, означает, что мы запутаны в плохой карме, греховной прошлой деятельности, которая сковывает меня. Однажды Дуридхана он вызвал одного ракшаса на поле битвы Курукшетры. Это редкий случай. Ракшасы обычно не сражаются среди кшатриев. Ракшасы едят людей. На них не распространяются законы кшатриев. Если кшатрий без оружия, то другой кшатрий не будет убивать его. Если кто-нибудь испугался, какой-нибудь воин, то другой не будет убивать испуганного и так далее. Но что касается ракшаса, они просто поедают всех и не смотрят, кто напуганный, кто без оружия. И Дуритхана, он вызвал одного сильного, могучного ракшаса на поле битвы против пандавов. Но он не знал, что у Бхимы и сын Гататхачи тоже ракшас. И сначала пандавы были сильно перепуганы, когда этот огромный ракшас, гигантский, он вышел в бой на своей колеснице в несколько сот метров из железа. Он как гора возвышался на ней. И на стяге сидели стервятники с красными глазами и смотрели, добычу уже высматривали. И там даже не лошади были впряжены, а какие-то пешачьи длинноухие. Страшная картина. Он выехал в таком виде. У него было всевозможное оружие, мистические силы, пятнистый весь, шерстью покрытый, клыки торчащие оттуда. Желтые круглые глаза, смотрящие на всех, кровожадные и острые уши. И они немножко содрогнулись. Странно, что такое? Зачем здесь ракшас этот? Здесь битва, и ракшас пришел. Они были напуганы, поскольку они не знали, выполнять свой воинский долг или не выполнять свой воинский долг. Куда мы, на ужин приехали или на битву, мы не понимаем. Но Бхима он позвал, у него были особые мантры, и он позвал Гататхачу, Гататхач прилетел сразу же перед ним, это его отец Бхима. И Бхима Сенат сказал: Гататхача, пришел твой черед. Дуритхана против нас выставил сильного ракшаса, и ты должен помочь. Ты такой же ракшас, как и тот, но я думаю, что ты сильнее, поскольку ты мой сын, сказал Бхима, и ты должен убить его. И Гататхача было все равно, отец говорит, надо делать законы. Законы ракшасов таковы, что говорит отец, что хотят родственники, то они и делают. У них простые законы. И он также получил снаряжение соответствующее, подобное тому ракшасу, и началась битва. В это время пандавы и Кауравы практически не сражались. Они просто ждали, кто из ракшасов победит. От этого зависел исход всей битвы. Они знали, что этот разъяренный ракшас, который победит, он сожрет потом половину войска противоположного. Обязательно. Его уже не остановит никакое оружие. Поэтому они были в великом страхе и ждали, что же будет. Что же, кто же победит, тот или другой. И битва, когда началась, они увидели во всей красе, как дерутся ракшасы. Они метали стрелы величиной войск колесницы. Из лука выпускали, какие бревна влетали остроконечные. Применяли мистические силы и прочее, они летали, исчезали, увеличились размеры, вызывали дождь из камней, и разные вещи происходили. Это было красивое зрелище, но Гататхач победил после долгой битвы. Он сломал пополам этого ракшаса об колено. С треском, с воем, с воплем, страшным ревом умер, погиб этот ракшас. Гататхач отбросил его в сторону очень далеко, облизнулся и посмотрел на Кауравов. Он был разъяренный совершенно, неуправляемый. И пошел в их сторону, просто пошел. Все Кауравы бросили оружие. Вся армия схлынула назад. Дуритхана не знал, что делать, как остановить. Он говорит: что, воины, вы должны сражаться, честная битва. Какая честная битва? Посмотри, там ракшасы бегают на поле битвы. Никто не мог. Все запутались в дхарме, они не знали, что делать. Сражаться или не сражаться. И тогда Дуритхана позвал Карну и сказал: Карна, только ты можешь это сделать, только ты можешь найти этот ракшаса. И Карна остановил. Карна не забывал о своем долге, посмотрите. Даже в этом случае это не смутило его. Он сказал: ну, такого-то, об этом мы не договаривались, я просто кшатрия, но мы же не договаривались, что я с ракшасом буду сражаться. Это против всяких законов и правил. Он не сказал такие вещи, он просто вспомнил: я должен это сделать. Неважно, кто там, ракшас или полубог. Мой долг кшатрии остается неизменным, тот же самый долг остается у человека. Ничего не меняется. Одна женщина, она обычная женщина. Но она немножко знает о сознании Кришны. Она пришла посоветоваться и сказала: мой муж изменил меня. Месяц назад я жить не хотела. Я говорю: так, что? Говорю: такое бывает. Она говорит: теперь у меня есть вопрос. Могу ли я ему в отместку так же изменить? Вы знаете Священное Писание, посмотрите, что там на этот счет говорится. Я говорю: если кто-то совершает против нас грех, нарушает дхарму, то основная проблема в том, что человек хочет ответить тем же, не так ли? Вот это запутанная кармическая деятельность называется. Я не могу простить обиду, или кто-то меня обманул, Или я просто хочу быть богатым. Я не согласен быть бедным. И так у меня начинается зависть. И я смотрю, что люди, они приобретают плоды труда всякими способами, честными или нечестными. Я думаю, а я-то что? Глупее всех? Я вовлекаюсь в эту деятельность. В этом проблема. В этом запутанность. И тогда я стал рассказывать, если ты изменишь своему мужу, пойми, ты женщина, ты не мужчина, то об этом узнают кто-то обязательно. Что будет с твоей репутацией? Просто если они узнают об этом. То, что не знают, что тебе муж изменил, это нормально. В каком-то смысле слова. Но что касается тебя, это будет гораздо хуже. А у тебя есть ребенок. Он подрастет и будет что-то понимать. Он тоже может услышать об этом. Подумай, ты потеряешь свое честное имя. Это греховная деятельность, потому что. Даже если кто-то против тебя совершает грех, ты не должен отвечать тем же самым. Дхарма. Если мы знаем дхарму, мы будем уверены и бесстрашны в этом отношении. Нам придется много преодолеть неправильных вещей по отношению к нам, поскольку мы живем в мире неправедников. Будете проповедовать сознание Кришны, но встречать будете неблагодарность очень часто. И другие болезненные вещи. Это нужно терпеть, отвечая просто сознанием Кришны на эти вещи. Неизменно. И так Карна встал, взял лук и просто остановил Ракшаса за это. Все удивились. Один Карна не испугался. Все войско Кауравов остановилось, стало смотреть с удивлением. Карна. И стал биться с ним один на один. Хотя этот Ракшас был такой большой, такой сильный. И Карна, он достойно сражался. Однако всем было видно постепенно, что Ракшас, он сильнее. Он сильнее, он обладает мистическими силами. Кругом уже сгущаются сумерки, темнота, и Ракшасы еще и сильнее становятся, могущественнее в темноте. И он применяет какие-то нечестные приемы, исчезает из виду очень часто. И камнями бросается сверху откуда-то. И Карна не обращал внимания на это. Он был немножко таким самонадеянным человеком. Очень щедрым, но очень самоуверенным. И тогда Дуритхан и другие подошли к колеснице Карны во время битвы и сказали: «Карна, у тебя здесь есть копье. Копье Амока. То, что тебе Индра дал в обмен на твои доспехи и серьги. Он обхитрил тебя. А вот это копье предназначено для Арджуны. Оно убьет любое живое существо. Это оружие лично Индры. Примени сейчас против Гададхачи. Ты не сможешь победить его другим способом. От этого исходит исход всей битвы сейчас. Если ты проиграешь эту битву, мы погибли все». Но Карна сказал: «Как же тогда справлюсь с Арджуной? Это единственный вид оружия, который может убить Арджуну здесь, на поле битвы. Нет, я это копье храню только для Арджуны. Мне сам Индра подарил его. Я могу использовать только один раз, и оно вернется к нему, к Индре». Но все стали молиться: «Карна, послушай, с Арджуной мы придумаем потом что-нибудь. Но сейчас мы уже проиграли битву практически. Но сейчас на краю гибели все. Пожалуйста, спаси всю мою армию», — сказал Дуритхана. И Карна был очень щедрый и милостивый. И он согласился: «Хорошо, если вы так хотите». Взял копье и запустил в Ракшаса. И своим оно выделяло огромный свет и тепло вокруг, как солнце. Это копье пронзило на вылет Ракшаса Гададхачи. Сын Пхимасены. Он закричал, увеличился в размерах, взмыл воздух и с грохотом упал на всю армию Кауравов, давя колесницы, слонов, людей, как можно больше. Все ахнули такому подвигу. И Амока копье ушло к Индре. И Кауравы стали радоваться, а Пандавы плакать. Пхима особенно плакал. Кришна танцевал на колесницу Арджуны. Танцевал, улыбался, приплясывал. Арджуна говорил: «Кришна, ты что делаешь? Все смотрят, посмотри. Сын Пхимасены только что погиб, а ты танцуешь и смеешься. Как это неуместно все». Но Кришна сказал: «Нет, все в порядке. Гададхача заслужил смерть, все нормально. Но теперь нет того оружия, Арджуна, которое могло бы убить тебя на поле битвы Курукшетры. Больше такого оружия нет. Теперь ты невредим. Теперь тебя ничто не может убить на поле битвы». И Кришна радовался таким образом. Итак, Карна мог остановить Гададхачу просто из чувства долга. Он всегда понимал, в чем его обязанности. Вот в том случае, во всяком случае, он понимал это. Если мы будем помнить также свою дхарму, свои обязанности, высшую цель жизни, мы не будем запутываться в своей деятельности. Мы всегда будем сохранять отвлечение от своих плодов труда. Поскольку плоды труда, если привязаться к ним, они препятствуют достижению цели. Мы не будем привязываться к плодам. Именно по этой причине. Не потому, что они мне не нравятся. Или не потому, что стал персональным и холодным ко всем плодам. Нет. Только потому, что эти плоды являются препятствием для достижения цели. Если мы всегда видим цель, то неважно, какие плоды, хорошие или плохие, они нас не интересуют одинаково. Мы можем принимать эти плоды, поскольку они придут. По закону кармы они придут, если мы что-то делаем. Но они не будут нас связывать, интересовать через сверхмеры. Таким образом, человек будет всегда свободен, совершая деятельность. И Кришна также, он действует на благо всех живых существ. Он не думает о собственном благе, когда действует, когда что-то делает. Поскольку он уже от Марама самодостаточный, ему не нужно заботиться о своем благе. О нем заботятся сотни тысяч богинь Лакшми, удачи, коровы Сурабхи, так много всего. Но по сути он от Марама, он в этом тоже не нуждается. Поэтому если он что-то делает, он это делает на благо всех живых существ. Особенно, когда приходит материальный мир. Он это делает на благо всех живых людей. Поэтому он говорит, эта деятельность не связывает меня. Поскольку я не делаю это для себя. Это общий принцип. Что человек не должен действовать только для себя. Себе он должен брать только то, что необходимо для поддержания жизни. И не больше. Этого достаточно. Это никогда не свяжет человека. Это не греховная деятельность. Но больше этих вещей, они связывают человека. Связывают его ум, его существование с материальным миром. И понять Кришну становится трудно, поскольку кажется, что Кришна также привязан к этому материальному творению. Да, может быть, ему жалко, раз он не дает мне деньги, я могу думать. Потому что кажется, что он привязан тогда к этому творению. И начинаю приписывать человеческие свойства. Может быть, он тоже жадный, а может быть, он завистливый, если он устраивает войны здесь. И так далее. Люди могут думать в такой категории. Но так думают карми, привязанные к плодам своего труда. Они не могут думать о Боге, независимо от материальной природы. Почему? Поскольку он над гунами, а мы под гунами природы. Нас разделяют три гуны материальной природы. Смешавшись, они целое полотно безграничного материального творения представляют. Каждый безграничный океан материального мира. Всего три гуны материальной природы. И Кришна находится над этими гунами, поэтому он кажется недостижим, непонятен для обусловленной души. Так же, как Солнце. Непонятно, если мы изучаем Солнце по растительности, например. Очень трудно понять, что же такое Солнце. И когда мы увидим Солнце, мы удивимся, надо же, ничего общего не имеет с растительностью. И со всем этим окружением. Ничего общего совершенно не имеет. Совершенно самостоятельно, могущественно, ничто не напоминает. Нет никаких аналогов. Огонь – это лишь жалкое отражение, это что-то не то. Итак, мы увидим Солнце и думаем, что бы нам ни рассказали, ничто бы не отражало истину полностью. Так. И точно так же можно воспринимать Бога за пределами гун природы. Сначала как тайна. Что-то есть, мы чувствуем. Затем нужно устранить эти оболочки гун. Невежество и страсть, главным образом. Страсть и невежество должны уйти. Когда страсть и невежество уходят, все начинает проясняться. Есть источник этого Солнца. Есть Солнце этой Вселенной, сверхдуша Вселенной. Есть большое поле деятельности для нее, она всюду здесь пронизывает все это творение. Я лишь частичка этого творения, очень маленькая. Такая, что даже трудно представить, какая маленькая частичка. Это знание. Это трансцендентное знание. И когда человек чувствует себя частичкой, он чувствует свою зависимость от Кришны. И когда он чувствует себя зависимым от Кришны, он становится независим от Майи. Он освобождается от мира. Поэтому Кришну называют Мукунда. Как только человек осознает Кришну, он освобождается. Естественным образом. Просто освобождается от материальных гун природы. Они есть, и в то же время они не затрагивают его. Этот фильм работает, этот мир работает по определенной программе, как фильм. И мы можем участвовать, а можем и не участвовать в этих событиях. Можем просто наблюдать, как действуют энергии Кришны. И человек участвует в этой жизни активно, потому что он хочет, чтобы этот мир двигался по его собственной воле. Он хочет применить свои желания здесь, чтобы мир двигался по его собственной воле. Он применяет физические усилия, речь и мышление активно. для того, чтобы имитировать Бога. И так он запутывается таким путем. Поэтому нужно просто трансцендентное знание. Нужно понять Кришну как того, кто находится над материальной природой. И хотя все действует под началом его энергии, он не отрезвляет себя с этой материальной природой и не запутывается в этой деятельности, в отличие от живого существа. Поскольку он совершенно отличается от материальной природы. Он не имеет материального тела. Он не имеет материального тела. У него тело чистое и духовное. И он безграничен. Поэтому материальная природа не может покрыть его. Так же, как облако не может закрыть солнце. Харе Кришна. Пожалуйста, несколько вопросов. Объясните слово «амбиция». То есть человек не согласен делать что-то маленькое? Это амбиция, да? Скорее всего, это характерно для кшатриев, для особой категории людей. Кшатри ему мало целого мира для поля деятельности. Сколько бы мы ему ни дали, ему будет мало. Конечно, он должен быть ограничен добродетелью, не политикой, иначе будут войны. А добродетелью браманов. Но у него есть склонность к большим вещам, кшатри. Если он не будет ограничиваться добродетелью, он станет демоном, ему будет даже мира мало. Мировое господство не меньше. А Равана строил планы даже на райские планеты. Все, что попадает в поле зрения, все он хочет подчинить себе. Это амбиция. Амбициозность. Нет, человек должен понимать свою дхарму. Но также характер. Кшатрии склонны к такому роду деятельности. Просто необходим контроль благости. Если мы будем контролировать их страсти, будет сражение. Тот, кто побеждает, то к нему отходит царство этого кшатри, он все равно увеличивает свое владение. Это тоже амбициозность. И так далее. Они сражаются, таким образом не увеличивают свое владение, делают большие дела, мировое господство. Но если мы говорим о сознании Кришны именно, с точки зрения сознания Кришны нет такого представления, как большие и маленькие дела. Как вы объясните, если вы Кришне предлагаете что-то с любовью и преданностью? Это будет много или мало, но если там есть любовь, Кришна принимает одинаковые эти вещи. Можно предложить большой плод труда, но без любви. Но это будет очень мало. Кришне будет очень мало. И наоборот, может быть. То есть также важно количество любви. Не знаю, но Хануман, он таскал горы, а паучок песчинку нес. Если бы там были амбиции, паучок бы не согласился на такую деятельность, по-моему. Да? Крайне, сначала стану Хануманом. Но Хануман уже есть. Достаточно одного Ханумана, говорится. Если есть такая тенденция стать Хануманом именно, стать очень-очень большим человеком, как кто-то и даже выше, то это не вайшнавская концепция. Вайшнавская концепция – это стать слугой, слуги, слуги. Я не думал об этом ни минуту. Но, видимо, в этом есть положительные свойства какие-то. Есть отрицательные. Это зависит от природы человека. С какой целью он хочет делать большие дела? Прабхупада хотел делать большие дела. Но любые большие дела не держатся на каких-то маленьких вещах. То, что мы упоминали только что, о том, что есть иллюзии. Иллюзия существует во всех деталях нашей жизни. Понимаете, если мы будем думать только о больших вещах в сознании Кришны, не замечать деталей, то будем в маю. Маленькие вещи бывают очень важными. что большие состоят из этих маленьких вещей. Это копейка рубль бережет, поговорка. Маленькая вещь, смотрите. Но если копейки нет, рубля тоже нет. В Бхагавад-гите говорится, что если человек действует согласно своей природе, он не совершает греховной деятельности. Эта деятельность считается чистой, если он действует согласно природе. Да, даже если это не преданное служение, то греха в этом нет, что человек следует своей природе. Но преданное служение – это трансцендентная деятельность. Она не приносит даже хорошей кармы. Можете выполнять все согласно вашей природе. Это хорошая карма, но если вы плоды даете Кришне, вы также даете и плоды хорошей кармы. Вы не получаете ничего, кроме духовного плода. Вы не подниметесь на райскую планету, вы подниметесь на Голоку Вриндаван. Как нам быть? В каком смысле как нам быть?
В сознании Кришны.
В сознании Кришны?
Да. Если разум в смысле Брама, а когда мы говорим, что нужно стать разумными, разумными, совершая насилие природы, шума,
я знал одного преданного, который около 10 лет был в сознании Кришны, думал, что он браман. Ну, потому что он получил просто браманскую инициацию, один из первых учеников. Шнур был у него. И все его считали браманом, убеждали, что он браман. Он не сам это придумал, как бы. И требовали от него браманической деятельности. И он был счастлив, что он браман и так далее. Но в какой-то момент он стал понимать. Нет, я не браман, мне не нравится все это. Кажется, я шудра. И тогда он стал думать, как же быть шудрой в сознании Кришны? Он был счастлив все это время, пока думал, что он браман. Когда казалось, что он шудра, он стал задумываться, что же такое происходит, как же мне быть в сознании Кришны? Но он был в сознании Кришны, все было хорошо. Что изменилось? Изменились его какие-то мысли о себе и больше ничего. Он просто делал то, что ему нравилось. Как он узнал, что он шудра? Как он понял это? Он вдруг понял, что ему нравится мыть полы, делать простую работу, он совершенно счастлив. Заводить машину часами. Как медом намазано ему. И однажды сказали, там лекция, вы должны лекцию давать. Говорит, мне некогда, я машину завожу. И тут он подумал через лет, может быть, я не браман? И подумал, да, наверное, шудра. И перестал даже работать какое-то время. Стал думать, как браман. С человеком происходит перемены страха. Наша проблема в том, что мы все вначале думали, что мы все мы браманы. Если бы мы все думали, что мы шудры, никаких проблем не было. Ни одной проблемы не было. Но нам кажется, что мы все браманы. Но я имею в виду не мы, а я браман. Мне кажется, что я браман. Насчет других кажется не так, но я думаю, что я браман. Если мы так видим самого себя, каждый так видит, то будут проблемы. То будут ожидать проблемы, когда окажется, что это не так, например. А зачем так много браманов? Зачем так много браманов? Что с ними делать? Почему не должны быть шудры? А что плохого в этом принципе? Вы знаете, что шудры самый ценный принцип в себе имеют? У них заложен самый ценный принцип. Знаете какой? Служение. Все учат о служении у шудр. Мало разума, возможно. Возможно, не так много разума. Это означает, что разум прост у шудр. Он простой разум. Не то, что нет никакого разума, и он не может понять, что и что. Просто он очень простой человек. Поэтому ему еще проще объяснить истину. Понимаете, браману трудно объяснить. Особенно, если он заблуждается в чем-то. Поговорите с учеными о Боге. Вы увидите, что не так просто. У них склонность, конечно, природа браманическая. Но они не обучены, как браманы. И научить их очень трудно. Долгий процесс. Избавить от спекуляций и так далее. Но простые люди, им легко это объяснить. Как дважды два. Бог есть. Да, Бог есть. Все. Нужно служить Богу. Да, нужно служить Богу. Он не задумывается особенно. Почему нужно служить? И так далее. Он не задает лишних вопросов, как говорится. Простота, качество простоты. Это похоже на браманическое свойство. Шудры и браманы чем-то похожи, действительно. Если шудра имеет хорошее покровительство, заботу, он очень умиротворен и спокоен. Так же, как брамана, который знает абсолютную истину. Он также умиротворен и спокоен. Внешне это очень похоже. Но если по внешности возьмете двух человек, они очень похожи, и объедините их в какой-то деятельности, они не смогут понимать друг друга, начнутся проблемы там. Совершенно разные люди окажутся. То, что думает один, другой думает совершенно иначе, в противоположном направлении. То есть один совершенно зависим, а другой совершенно независим. Как только Брама сталкивается с Майей, он говорит, а, все, это надо бросить. Шудра не может так. Как бросить? Ты что, это все бросить? Как это вообще возможно? Большая проблема. Для шудры гораздо проще все может быть в сознании Кришны, поскольку он принимает авторитеты лучше. Он прост, принцип служения есть. У него есть природные свойства, поэтому природная склонность служить Богу. Поэтому эти люди очень удачливы также. И главное, что он не гордится своим разумом. Потому что разума мало, простой разум, он не гордится. Поэтому в духовном смысле он выигрывает этот человек. Что мы все души, это самое важное. Выигрывает в духовном смысле слова. Материально он проигрывает, кажется зависимым, но в духовном он выигрывает на самом деле. Если он принимает сознание Кришны, всей своей природой, он выигрывает. И от него даже много не требуется по его природе. Одна женщина приходила в один храм Вриндавана, и это был Радха Дамодар, по-моему, храм. Она каждое утро спускалась к Ямуне и приносила воду для божеств, для службы. И Прабхупада сказал ученикам, за это служение она вернется к Богу. Просто каждое утро, в любую погоду, каждый день она приносит воду для божеств. Очень просто. До сознания Кришны я был практически всегда в окружении шудр, простых людей. И мне это больше всего нравилось. Я очень не любил интеллектуалов. Интуитивно. Мне нравились простые люди. Хотя работать физически мне было трудно. Но люди нравились. Они грубые, но они хорошие очень, казались мне. Простота, доброта есть какая-то природная. Они как-то заботятся друг о друге по-человечески. У них что-то есть человеческое, больше, чем у других. Мне так казалось. Тем более Россия – это страна шудр. Есть много шудр. Из них очень много хороших людей, склонных к служению. Не приживаются к Исконе? В Исконе не приживаются к Шатри? Почему? Кто говорит? Странно. Неужели так действительно, что к Шатри не приживаются в Исконе? Только Шудры приживутся? Шатри необходимы.
Может, я просто закончу?
Ага. Шудрам покровительствует Вайши. Кшатри. Кшатри отстранены от Шудр. Гораздо дальше. Вайши непосредственно покровительствует Шудре. В его руках непосредственно какие-то средства, которые он зарабатывает, он тратит эти деньги так же, для того, чтобы заботиться о своих рабочих и так далее, кто помогает это все делать. А Кшатри просто управляет. У него есть армия, он также берет налоги с Вайши и так далее. Он защищает слабую часть населения и прочие вещи.
Я правильно понял, то, что Шудра переночевала с ладьей в общих местах. Где не работает, где ничего всю жизнь не меняет, сохранять
свою. Принцип не в том, что они должны на рабочих местах быть, а в том, что они помощники во всех делах, в любых делах. Можете заниматься проповедью или организацией каких-то производств. Что бы вы ни делали, нужны помощники. Это Шудры. Это опора во всех делах, в любом деле. В науке, в технике, где угодно вы найдете это. В образовании, где угодно. Шудры необходимы везде. Все основано на их поддержании. Это ноги общества, все держится на них. В любом месте. Это принцип служения, он заложен. В самом низу это основа, фундамент. Если вы просто их расставите на производство по рабочим местам, и все, кто будет остальное делать все? В этом происходит проблема. Когда шудры поглощают фабрики и заводы всех, то все остальное приходит в хаос, в запустение. У них разум помощника. Он просто выходит и смотрит, и он видит, что вот это не так, и делает. Все. О, здесь не так, он замечает и делает это. Разум помощника. Поэтому Вайша просто заботится о нем. А он естественным образом делает все, что не. Помните, у Салтыкова Щедрина этот суп в пригоршне варил, помните? Научился, приловчился. Это Шудра. То, что генерал не мог делать. Как мужик трех генералов прокормил. Он смеялся, это Салтыков Щедрин. Над этими образованными генералами и так далее, что простые люди, они более разумны, кажутся. Он написал о Шудрах. Другое дело, что их нельзя возвеличивать искусственно на какие-то должности и так далее. Это вредит. Это плохо. В своем деле они незаменимы, эти люди. Во всех областях. Всюду они нужны. Поэтому их будет больше всего по количеству. Меньше будет вайшев. Намного меньше. И очень-очень мало будет кшатриев. Не путайте кшатрия с менеджером. Это не одно и то же. Есть кшатрия, есть каяста. Это смешанная такая категория людей. Он склонен управлять, и в то же время он не склонен защищать. Он склонен командовать больше, чем защищать. Каяста называется. Это как бы кшатри шудра. Что это такое? Кшатри его движет желание именно защищать, поэтому он руководит. И именно это мотив его. У него столько силы, столько уверенности, столько знаний, столько разума. Он может плохое от хорошего отличить. Вот в чем дело. Не просто выгодное от невыгодного, а плохое от хорошего может отличить. Поэтому он защищает хорошие вещи, а плохие вещи он как-то устраняет. Он различает. Поскольку слушает браманов, может понять, что они говорят. Кшатри встречаются очень редко в нашем обществе. Если не встречаются, их нужно еще обучать как кшатриев. Довольно долгое-долгое время. Когда к 50 кто-нибудь из нас может стать кшатрием? Или браманом, что-то такое. Но это правда. Нужно какое-то время. Мы упустили основное время, мы уже не маленькие. Не говоря уже о браманах, и вообще единицы. А если говорить о кавалицине браманов, в Кали-Югу практически не встречается. Наставник, смотрите, он учит, редко встречается. Он лечит, просто посмотрев на кого-то, может уже полечить его. То есть браман очень могущественный. Он видит будущее, прошлое, настоящее. Но браманы должны быть такими, по идее. Если просто посидите рядом с браманом, вы очищаетесь, говорится. Если в момент смерти браман придет, вы поднимаетесь на райскую планету. Нам такое, может, и не снилось даже, что такие люди существуют. У всех есть свое предназначение перед Богом. Шудра должен быть шудрой. Кришна хочет этого. Атваш, он хочет, чтобы они оставались ващи. Он создает эту систему, он наполняет ее. Человек должен принять это для удовлетворения Кришны. Этим определяется успех его жизни, насколько Бог доволен. Интересно, почему в первом вообще вопросов нет? Нет, это обращено как раз к обусловленным душам. Вы же сами говорите. Это обращено специально для обусловленных душ. Тот, кто освобожден, ему не нужны эти вещи, он уже освобожден. Как раз это для всех наставление дается. То есть что имеется в виду? Мы имеем обязанности дхарму, так? Но Кришна говорит, ты должен все это отбросить рано или поздно. Так или иначе, принцип заключается в том, что ты должен также оставить и полностью предаться мне. Это обращение как раз ко всем. Особенно к тем, кто еще не предался. Это как раз к нам обращение. Другое дело, что мы не можем сразу это сделать, потому что это наставление очень высокое. Но это обращение к нам именно. Если мы воспримем именно так, что Кришна мне говорит это и ждет от меня этого, я сделаю когда эту вещь.
То есть это как цель,
это цель.
Но потом мы достигли этой цели, мы поняли, что есть все-таки какие-то склонности, которые использовать.
Выполнять свои обязанности для его удовлетворения. И не привязываться к этой деятельности, к плодам. Нужно стараться это делать. Сначала человек получает знания. Получив знания, он не привязывается к плодам труда. Если он получает знания, это выразится так, что он не привязывается к плодам собственного труда. И когда он научится не привязываться к плодам труда, он может эту деятельность, работу предлагать Кришне, делать для Кришны. Только в этом случае. Тогда работа, она будет считаться карма-йогой. Да. Затем он может научиться шраванам, киртанам после этого, смаранам и так далее. Процессом преданного служения выполнять. Только после этого. И затем, когда он обучится этим процессам, он может постоянно думать о Кришне, постоянно. Полностью погрузится в сознание Кришны. Сара таран паритяджи. Это самый принцип. Да. Поэтому не снижайте цель. Искусственное увеличение кругов. Искусственное что означает? Обед. А почему дает такой обед? Искусственно. Почему искусственно? Например, мы даем обед повторять 16 кругов. Да, но почему искусственно? Это нужно понять это. То есть у него нет потребности как такового этого человека, да?
Да, он очень понимает разум, что
это в гуне страсти он дает такое вещание, значит. То есть на самом деле это обременительно для него, и вкуса он не имеет особого. Но он думает, что так быстрее он достигнет цели, и поэтому, да, он увеличивает круги. Но это искусственно, поскольку он, естественно, не испытывает увлечения к этому, к увеличению кругов. В этом смысле, да.
Понимаешь, что он больше сирует, и получит.
Ну, поймите, что прогресс не обязательно бремя постоянное. Время. Да? В одном городе я встретил несколько человек, которые были учениками не авторитетного гуру. Он объявил себя сам гуру. Но он не авторитетный гуру. Он стал инициировать. Может быть, вы знаете его. Повсюду ездил раньше. Мы не будем говорить, кто это. Вы знаете, наверное. Но так или иначе, встретил учеников, инициированных в одном городе. Они пришли на программу. И одному из учеников он сказал, уезжая из этого города, что ты должен каждый день выходить на харинаму в этом городе. С группой или один, неважно. Каждый день. И петь киртан в центре города. Это будет очень хорошо для твоего ложного эго. Чтобы разрушить его. Дал такое наставление и уехал. Этот ученик в течение 2 лет уже, когда я приехал, около того, ежедневно выходил в центр города и пел Хари Кришна. Один. Никто не поддерживал. Что это было как наказание, понимаете? Вот это искусственная вещь. То есть преданное служение как наказание. Он и выглядел таким наказанным просто. Когда пел это Хари Кришна. И люди из жалости давали ему деньги. За что же вас так наказывают здесь, в вашем движении? Вот это искусственно. Если вы даете обет увеличить количество кругов, вы должны чувствовать увеличение радости в этом случае. Но если вы несете это как наказание, это не поможет прогрессу особенно. Даже увеличение кругов. Потому что 16 кругов сначала нужно научиться делать качественно. Это для нас сверхзадача, на самом деле. Уже сверхзадача. 16 качественных кругов – сверхзадача. Но есть люди, которые любят аскезу. Им не хватает аскезы. Но они очень сильные просто к аскезе. Есть природа у людей такая. Я встречал одного такого человека, он двойной бык по гороскопу. Он бык сам по себе и еще двойной. То есть 2 быка, год и месяц. Они очень упорные, они любят работать. Они счастливы только работая быки. И так далее у него. Все такие качества к аскезе. Он повторял 32 круга каждый день, не меньше. А потом стал повторять 64 круга. Потом стал выходить на киртаны каждый день. А потом женился. Не знаю, что будет потом. Я думаю, все будет нормально. Он все-таки хороший, преданный и так далее. Но когда он женился, он понял, что это самая большая аскеза. Это больше, чем повторять 64 круга мантры. Если мы говорим об аскезе, то аскезу можно получить в материальном мире. Духовная жизнь предназначена для того, чтобы дать нам радость. Также не забывайте об этом. Это не просто аскеза. Садхана бхакти – это аскеза, но она имеет элементы рагануги, они развиваются. Прабхупада упоминает, что это должно развиваться. Мы должны оставаться только на уровне правил предписаний. Мы привяжемся к ним. Если мы пойдем выйдем и увидим человека какого-нибудь без шики, мы подумаем, это непреданный. Потому что мы привязаны к правилам предписаний, мы очень привязаны. И наши представления очень ограничены. Или какого-нибудь человека, который торгует в лавке, он может быть очень большим преданным. Там есть традиции вайшнавские. Хотя у него кармическая прическа, кармическая одежда, и мы можем не различить эти вещи. С внешними вещами мы только привязаны. Но также нужно развивать непосредственно преданность, привязанность к святому имени, привязанность настоящую. Это вплоть до ощущения разлуки с Господом развивается. А иначе какой смысл этих правил предписания? Как наказание нести? Или гордиться этой аскезой, что я это делаю? Будут какие-то проблемы в этом случае. Мы должны искать бхакти в этом всем. Пусть будет сначала 16 кругов. Ведь у нас так много работы еще, кроме того. 16 кругов минимум, нормально. Но давайте сначала разовьем бхакти на этом уровне. И тогда вы увидите, что у каждого из нас появится желание повторять больше. Естественным образом. Просто уме, даже без четок. Повторять, когда мы это делаем. С большой скоростью. Нет, автоматически качество не придет, это неправда. Можете попробовать. Наоборот, количество исходит из качества. Бхактивинода Такура описывает Харинама Чинтамани, как человек должен учиться воспевать Хари Кришна мантру. Начинает с 8 кругов или с 4. Учится воспевать их внимательно. Когда он видит, что он может это делать внимательно, не отвлекаясь, он может увеличить круги до 16 кругов. И постепенно увеличивает дальше. Он должен как бы утверждаться на каждом уровне, закрепляться в качестве. Постепенно увеличивать круги. С увеличением качества, со способностью слушать это связано. Что только если мы повторяем 63 круга мантры и не слушать их? Имперсональная вибрация какая-то будет. Потом нам придется очень быстро повторять, чтобы успеть повторить. А если мы будем быстро повторять, тем более будет трудно слушать. Каждый звук мантры очень сложно. Нужно также натренировать ум, чтобы он успевал ухватывать все это. Это должно просто мелькать на дороге машины. И что за машины там, что там, кто там сидит за машиной, ничего не понятно. Как этот поезд свободный проскакивает. И вы не успеваете его смотреть, что там в этом поезде, куда он вообще есть, что там за люди. Так много всего просто. Но ведь в одном слове Кришна там все энергии. И по мере того, как мы это способны чувствовать, мы можем увеличить какое-то количество. Со способностью слушать это связано. 16 минимум, можно и больше. Если у нас есть желание увеличить круги, это хороший признак. Это связано с тем, что мы слушаем Хари Кришна мантру. Нам нравится слушать ее. Если нам нравится слушать, мы можем быстро произносить и слышать ее. А в уме уже можем еще быстрее произносить и слушать ее. Один человек сказал Прабхупаде: Прабхупада, я больше не хочу быть президентом, я хочу повторять 64 круга мантры под деревом. Здесь в моей пуде. Я надоели мне административные дела, я хочу просто духовной жизни, я хочу так. Прабхупада сказал: нет, ты должен быть президентом. Нет, я не буду кричать, буду повторять. Прабхупад предупредил его, что это будет плохо для тебя. Он ушел повторять свои круги, и через 3 дня он ушел в Майю.
Вообще, из кого он ушел?
В другом случае Прабхупад сказал, что человек занимается чувственными наслаждениями, когда увидел одного на дереве, повторяющего свои круги. Он ничего больше не делал, он залез на дерево, чтобы никто его не беспокоил. Не занял преданное служение каким-то. Он хотел просто повторять мантру, больше ничего. Харидас Такур. Прабхупад увидел его случайно, сидящего на дереве, повторяющего круги. Он остановился, посмотрел и сказал, палкой показал. Посмотрите. Ученики, вы посмотрели, что это такое. Мантру повторять на дереве. Уже давно, видимо, сидит. Может, тоже гнездо образоваться, не знаю. Я человек повторял мантру и подумал, Прабхупада увидел меня. Увидел Прабхупада меня. Прабхупада сказал, он занимается чувственным наслаждением. И ушел оттуда. Тут чуть не выпал из гнезда, который. Он не ожидал, что Прабхупада так это оценит. Как чувственное наслаждение? Я же повторяю святое имя, как это может быть? Но об этом говорил его духовный учитель Бальтанта Расвати, ты повторяешь святое имя, ум. О чем же ты думаешь, посмотри? О деньгах и женщинах, о славе. Поэтому если мы увеличиваем круги, невнимательные, мы увеличиваем оскорбления. Это тоже написано в Харинам Читам. Поэтому постепенно должен быть рост.
Прабхупте лучше развивается, когда ты действуешь в своей гуме, если не сбываешь шатры страсти, или развиваешься в органическую природу.
Бхакти независимо от материальной природы вообще. Бхакти. Если хотите развивать бхакти, она развивается в сбиваниях Хари Кришны.
Все равно есть предписание, что нужно двигаться до бхакти,
но вы спросили о бхакти, поэтому я так ответил. Другое дело, чтобы очиститься от греховной деятельности, очиститься от сатва гуны, да, необходимо действовать согласно своей природе. Но если говорить именно о бхакти, это не имеет значения. Она трансцендентная бхакти. Любой может следовать этому процессу шраванам, киртанам, смаранам, развивать круги. Это и есть бхакти. А практическая деятельность, она может быть связана также с нашей гуна-кармой. Она может быть обусловлена нашей гуна-кармой. Но бхакти рождается из чистого воспевания святого имени. Больше ниоткуда. Она трансцендентна.
Случай, что Прабхупада, он проходил мимо одного преданного, который подметал улицу, повторял Хари Кришну мантру. Прабхупада остановился и сказал, что это совершенство деятельности, что делать что-то, повторять Хари Кришну мантру. И возникает вопрос, что делать что-то, можно повторять Хари Кришну мантру невнимательно, и при этом это будет оскорбительно повторение. Почему это совершенство деятельности?
Что Прабхупада имел в виду, что человек может действовать в сознании Кришны, выполнять деятельность в сознании Кришны, то есть свои обязанности в сознании Кришны. Он назвал это совершенством, показал при этом, как это можно, как это вообще возможно быть всем сознанием Кришны. Если вы действуете согласно своей природе, говорится, и делать это для Кришны, это придет к совершенству. Вот он дворник, это его, скажем, дхарма, да, профессия, гуна-карма. Но он это делает для Кришны, он воспевает Хари Кришну, у него улица, это совершенство, это все очень просто. Вы достигнете совершенства таким путем. Он давал при этом понимание, как это можно очень просто сделать.
Я после этого послал потому что мы встречаемся с описанием в христианской практике, когда не очень много повторяется смысл молитвы, допустим, или достигает каких-то результатов. И мы знаем вот такие описания.
Когда они погружаются в молитву. Но сначала они учатся это делать. Да, иногда можем видеть такой пример, как кто-то погружается, скажем, Бодхисаттва Сарасвати дал обет повторять миллион имен, да, погрузился полностью. Но он обрел способность сначала. Если мы не обрели эту способность и сделаем, мы с нами что-то произойдет. Несколько человек хотели вести образ жизни саньяси, ученики Прабхупады. Они потом стали саньяси. Они жили под каким-то деревом, где-то в Нью-Йорке летом, целый месяц. И ели там что-то очень простое, пытались что-то найти там в лесу, или там какую-то пшено сварить, не больше, или отмочить. Они имитировали, как пытались жить в отречении. Это кончалось тем, что примерно через месяц они возвращались в город и наедались мороженого, вот так. Как это получалось, они не знали. Но они все единодушно это делали. И думали, нет, надо еще. И снова шли под дерево, ели свою кашу с листьями. И прошло еще 2 недели, они снова пошли и снова наелись мороженого. Так и продолжалось это. Пока они не поняли, что они не отреченные. Они еще не отреченные. Отреченному человеку это не нужно. Он счастлив, воспевая Хари Кришна полностью. Мороженое не нужно. Конечно, мы спрашиваем, как же достичь полного совершенства прямо сейчас? Нужно воспевать Хари Кришна. Хотите прямо сейчас достичь полного совершенства? Воспевайте Хари Кришна. И посмотрите, получается или нет. Не получается? Не получается. Почему не получается? Ведь это же совершенство. А потому что мы не повторяем Хари Кришна, мы не слушаем, вот в чем дело. Вот в чем проблема. Мы делаем вид, что мы повторяем Хари Кришна. Это наша природа еще. Это также моя природа. Просто я немножко уже знаю, что у меня есть такая природа. Что я повторяю Хари Кришна, я не слушаю Хари Кришна. Поэтому они достигают совершенства сейчас. А кто виноват, что я не слушаю Хари Кришна? Мои материальные желания. Я так много в себе другого слышу, когда я повторяю Хари Кришну. Ум и туда говорит, что ты сюда говорит, он и там хозяин, и там хозяин. И то, что вчера было, он все объясняет. Но ему нужно слушать Хари Кришну, вот и все. А он не хочет. Так кто не хочет? Я не хочу. Не нравится мой ум, не нравятся мои планы. Мне так много нравится внутри себя. Я такой наслаждающийся, что я не могу услышать Хари Кришну. Вот в чем проблема. Поэтому не могу быть сейчас совершенным. Вот и все. Вот только по этой причине. Но мы думаем, я же повторяю Хари Кришну и слушаю. Почему я не достигаю совершенства? Иллюзия. Я не слушаю Хари Кришну мантру. Но подумайте сами. Мы же не слушаем. Мы пытаемся это делать. И то не все, если честно говорить. Не все пытаются. Некоторые просто повторяют, даже не думая. Привыкают к этому. И долгие годы просто как привычку делают. И думают, я уже так давно в сознании Кришны, почему же не достигаю совершенства? Иллюзия. Попадает в ловушку человека. Обуславливается духовной практикой. Самое опасное, говорится. Надо слушать. Другого выхода у нас нет в Кали-Югу. Надо научиться слушать. Снова мы подходим к этим самым истинно простым вещам. Нужно просто слушать Святое Имя. Просто соблюдать принципы. Есть только Кришна Прасад. Общаться с преданными – хорошо. Изучать Священное Писание – внимательно. Это нам придется делать всю жизнь. И улучшать это качество – вот что важно. Тогда мы достигнем совершенства. В какой-то момент мы услышим Хари Кришна хотя бы один раз. Мы полностью очистимся. Хотя бы один раз услышим. И с этого начнется наша настоящая духовная жизнь. Давайте хотя бы один раз услышим Святое Имя. И все. Считайте, что все на этом кончится. Это начало уже будет совершенно другой жизни. Услышать или увидеть, фактически, это одно и то же, говорится. Тхру Махарадж увидел Бога немного, и все, он изменился полностью. Нарада Муни в прошлой жизни, мгновение увидел, все, он сразу изменился. Такие примеры есть в шастрах. Одно мгновение, все меняется. Нам нужно услышать Святое Имя. Поэтому нужно слушать, заставлять ему слушать. Каждый день это практика. Погружать в воспевание Святого Имени. Быть под его впечатлением всегда находиться. Выполняя деятельность, думать о Хари Кришне. Мы научимся этому. Это не будет искусственный процесс. Нам понравится этот момент. Как мы читаем Бхагаватам, стать пуранжана привлекает своей женой, женщиной. Вот точно так же. Душа привлекается Богом, святым именем, точно так же. Это тоже чувство какое-то. Это не теория, это чувство, реальное чувство. Оно нас связывает с Кришной очень просто. Святое имя — это Югадхарма. Это самодостаточный процесс, все есть. Вполне достаточно, чтобы достичь любви к Богу.
Мне кажется, что деятельность, она мешает воспеванию, что она возбуждает его ум или еще что-то, какие-то недостатки. И хочется что-то изменить, хочется отказаться от деятельности.
Если деятельность возбуждает ум, это не так плохо, когда ум возбуждают какие-то материальные желания, чувственных наслаждений. Представьте человека, не занятого деятельностью и созерцающего просто объекты чувств. А ум возбудится куда гораздо больше. Так лучше он возбуждается деятельностью для Кришны. Это гораздо лучше. Так мы учимся контролировать ум. Он возбуждается не потому, что мы это возбуждаем наши чувства, желания материальные. Не так, не по этой причине возбуждается. А поскольку сама деятельность в гуне страсти может возбуждать ум. Планы всевозможные появляются, иногда интриги или какие-то трения между преданными. Но это в сознании Кришны происходит. Внутри преданных это происходит, тут по другим законам это все происходит. Не по законам чувственного наслаждения, заметьте эту вещь. Это потому и происходит, что у нас остались все желания чувственных наслаждений. Поэтому возбуждается. Постепенно, когда желание очистится, мы увидим, что это деятельность, общение с преданными, организация не возбуждает ум. Нет, не возбуждает ум. Наоборот, мы испытываем блаженство. При так называемом возбуждении, когда мы обсуждаем что-то и делаем что-то активное, мы чувствуем то же самое, когда при воспевании святого имени, как киртан. Махамед, пророк Махамед, он носил большие такие глиняные кирпичи с соломой, знаете, как делают? Строили храм. И люди делали эти вот такие кирпичи, сушили на солнце, их обжигали и носили, складывали в стены. И он тоже ходил, и ему было уже 50 лет с лишним. Люди подумали, зачем пророку ходить, носить кирпичи? Мы сами сделаем все. Не отдавай сюда камень, не надо носить. Он разворачивался, молча уходил, снова брал, снова нес. Потом он сказал, что работа – это молитва. Главный принцип у него был молитва. Работа – это молитва. Для него было одно и то же. Может быть, сейчас для нас еще есть разница. Но это опять же от того, что наше воспевание не так могущественно. Когда воспевание очищается, то мы видим, как все эти вещи, они как бы объединяются, сливаются в каком-то смысле. Деятельность для Кришны, созерцание божеств, общение с преданными, изучение книг. Все как бы погружается в святое имя, энергия святого имени. Это энергия святого имени. Поэтому на этом уровне вы любите все эти процессы. Но Харе Кришна источник все это остается. Но на абсолютном уровне как бы это все равно воспринимается. Но пока у нас еще есть материальное желание, есть двойственность, поэтому мы еще различаем. Это то, это другое. Харе Кришна лучше повторять, чем работать на кармической работе. Но в какой-то момент мы не будем различать, трансцендентный уровень таков. Мы же увидим, что это энергия Кришны. Весь смысл учиться занимать это, и мы пытаемся как раз это сейчас делать. Другое дело, что мы привязываемся к плодам, и у нас возникает беспокойство. Это закон страсти внутри нас. Внешне она может быть, но она не должна попадать внутрь. То есть нам нужно очиститься от этой закона страсти. Чтобы не было даже никакого вкуса к плодам вообще, к личному наслаждению. Отсутствие гуны страсти, у нас нет вкуса к плодам труда, у нас есть вкус к преданному служению. Плоды приходят, безусловно, так или иначе, по закону природы.
Имеет ли это оскорбление?
Оскорбление. Ссориться не могут быть, просто разногласия иметь какие-то, это еще не оскорбление. Если у них разное мнение, это не оскорбление. Оскорбление, когда они хотят друг друга унизить каким-то образом. Как-то выставить в дурном свете из этих разногласий. Они могут спуститься на такую платформу. Тогда можно со стороны посоветовать, что как бы растащить их в разные углы сначала. Потом попросить не делать такие вещи больше публично. Если хотите спорить, опирайтесь на шастры и слушайте друг друга до конца. А если хотите оскорблять друг друга, вообще уходите отсюда, там на улице где-нибудь, среди корми, делайте это. Называется пренебрежение, это оскорбление тоже. Если вы проходите мимо кого-то, не здороваетесь, это оскорбление.
То есть все равно реакция, это же внутреннее настроение для мысли, как следствие, внутреннее настроение.
Это может быть по двум причинам. Саньяси, он может не отвечать на приветствие. Это не предписано для него. Если с ним здороваться, он может не отвечать. Он может быть слишком занят своими мыслями в этот момент. Либо наоборот, человек очень гордый, пренебрежительный, он будет не отвечать. Но это всего в этом случае это оскорбительно. Так сказать. Есть этикет, мы должны приветствовать вайшнавов, оказывать почтение. Даже если мы разные мнения имеем, все равно такой этикет, мы кланяемся друг другу, ванчага по другу за чай или просто приветствуем друг друга с улыбкой, стараемся. Даже если гость приходит в ваш дом, если это ваш враг, все равно вы принимаете его как дорогого гостя. Это ведический принцип, традиция. Нам нужно развивать общество, не только движение, общество нужно развивать, традиции общества. Не все останутся в храме. Кто-то должен остаться в другом месте, но оставаться в нашем обществе. Есть храмы ашрамы, есть грехастха ашрамы, есть грехометха ашрамы. То есть люди на разных уровнях будут оставаться в сознании Кришны. Нужно всех их любить, как бы признавать членами нашего движения. Из сознания Кришны уходит. Ну так везде это происходит. Не думайте, что это в Перми, как это проблема. Всюду. 80% учеников Прабхупады ушли в Майю. Как вам это нравится? 80%. Большая цифра очень. Но до какой-то степени это, естественно, нужен опыт. Многим, большинству нужен опыт материальной жизни, чтобы потом вернуться к преданному служению. Они все вернутся рано или поздно. Душа вечна. Этот плод неразрушим. Если кто-то в этой жизни терпит неудачу, ну и что? Вы увидите, что в будущем это будет благо для него. Кришна уже всех заметил их. А куда они денутся? Мы уже никуда не денемся, строго говоря. Даже если у нас будут проблемы. Потому что Кришна уже взял ответственность за нас. Пока мы верим в Кришну, не отказываемся от Него, мы продвигаемся. Большое спасибо, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.